Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Машина правды вместо телевизора. Самара. За что выселяют офицеров? Брянская область. Будет выбор на выборах губернатора или нет? Благовещенск. Туризм в стране бездорожья. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Ижевске появилась машина правды. Это грузовичок марки «Газель», на котором наклеены информационные сообщения, рассказывающие о том, чего не увидишь по телевизору. С владельцем грузовичка встретилась наш корреспондент Надежда Гладыш.
По Ижевску колесит маленький грузовичок марки «Соболь» Горьковского автозавода, на фанерных бортах которого наклеены постеры, приглашающие на митинги и пикеты, проходящие в Ижевске, сообщающие новости из московской жизни протестного движения. Честную власть. Россия без Путина, читают пешеходы. Владелец купленного в кредит грузовика, 50-летний Сергей Силантьев, живет, по его выражению, паденной работой или, как прежде выражались, извозом. Сергей воплотил на практике идею, взятую у Алексея Навального. Добрая машина правды. ДМП. В кабине этой ДМП мы и беседуем.
Я 17 лет на заводе. Сначала токарем, потом армия. Из армии пришел, женился, дети появились.
Какую получили специальность?
Инженер-механик, окончил М-факультет. Вернулся на завод на Ижмаш сменным мастером. А у нас там НПЦ, ВТ, Ижмаш. НПЦ. Было такое у нас секретное производство. На оборону работал. Что помните, делать? В конце 90-х годах была такая фишка, что, мол, в России есть такое оружие, что, мол, за 15 километров, за 20 из пушки выстрелишь, а оно влетает прямо в форточку. Так вот эту хреновину мы и собирали. Краснопой.
Он сейчас жив, этот НПЦ?
Нет, можете смело вот ехать с набережной, как в сторону строителей едешь, и торговые центры из заводских корпусов. Вот мы тут его собираем.
Вы примерно сколько уже в свободном полете находитесь?
С 96-го года. В 90-м году я закончил институт. Потом у нас пошел 91-й. Потом у нас пошел 93-й.
Ну, к политике вы не были причастны.
Ну, вообще-то я член КПСС с 84-го года. Партийный билет не сдал.
Маршруты вашего передвижения и протяженность. По спидометру сколько вы за день мигаете?
В зависимости от того, чем я занят, а так примерно километров 100. Не меньше.
Любой конец Ижевска. Или и за город тоже.
И за город тоже. Вот целый месяц ставил теплицы.
Вот изготовление этих постеров. Дорого. Сколько это стоит?
Дорого. Это мне стоило 5700 рублей. Только постеры. Вот это вот три картинки.
Никто вам не будет возмещать эти суммы?
Ну почему? Я поговорю с ребятами. Надеюсь, что они не бросят меня.
С кем-то у вас диалог состоялся на улице с сотрудником?
Меня задержали за нарушение правил 23 мая. У меня была тогда, помните, обычная скромная на надпись от руки. Я просто его прицепил на борт и написал маркером «Свободу Навальному». Его как раз тогда закрыли.
Нарушение было?
Нарушение было.
Вы разговариваете с сотрудником ГАИ, да?
Да, я просто с ним разговариваю. Надпись прямо перед носом у него. Полиция, как ни странно, предельно вежливо. И составляя протокол, он просто сказал, я, говорит, был в это время там. Вот показывает мне надпись. Я, говорит, в это время был в Москве.
А вдруг они к гражданке ездили? Вдруг они тайные, сторонние?
Нет.
Не может быть.
Система себя защищает. Такого тупо не может быть. У них есть служба собственной безопасности. Большой брат видит все. От него не скроешь.
Вы уверены в этом?
Да.
У вас есть, может быть, знакомые в этой системе?
Знакомые есть. Услуги ему некоторые выполняю по доставке. Но он, правда, пенсионер, бывший. Тем не менее, сказал, что жди. Мои бывшие коллеги обязательно тебя навестят. Не расслабляйся.
Реакция рядовых горожан?
Кто-то из водителей рукой махнет, кто-то посигналит. Мужик просто вот буквально два дня назад подошел и сказал, да, правильно, молодец. Но он был один за две недели. Два человека спросили, а как, мол, органы компетентные относятся к этому? Тому. Пока, говорю, видишь, ведь езжу, что еще могу сказать? Пока никто не задерживал.
Среди родственников?
Абсолютное непонимание. Единственное, только дочь сказала, я в такую машину не сяду.
Как на чудака смотрят? Тебе что, больше всех надо?
А я в себя всю жизнь так веду, так что они привыкли расстрелить.
Вы зачем этим занялись? Вы что хотите?
По крайней мере, показать молодежи, что не надо бояться.
Но вы хотите все-таки другую страну видеть?
Да. Мне кажется, что наша страна опять наступает на те же самые грабли. Я и имею в виду вот. Сменяемость власти. Власть у нас не меняется.
А может, она хорошая, может, и не надо ее менять?
Нет, надо менять, она должна меняться. Человек как-то так устроен, что он, нельзя ему долго быть на одном месте, заниматься одним и тем же делом. Как-то он плохим человеком становится. Вообще-то власть, она вообще-то должна заботиться о других людях, а не о самой себе. А у нас очень много людей, которым живется плохо.
Сейчас грузовик Сергея Силантьева, добрая машина правды, зовет жителей Ижевска на митинг Общественного союза родителей Ижевска, который организуется при поддержке Гражданского совета Ижевска. Тема митинга – против коррупции, очковтирательства и бардака с распределением мест в детские сады, куда не могут попасть тысячи маленьких ижевчан. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самарской области семьям офицеров одной из воинских частей предложили выселиться из квартир и переехать на новые. Тем, кто хочет отказаться, пригрозили уволить со службы, рассказывает Сергей Хазов.
Самарские офицеры из 23-й мотострелковой бригады, расквартированной в поселке Волгарь, в начале июня получили приказ из Министерства обороны России в течение 2 недель освободить нынешнее и переехать в другое служебное жилье, в поселок Крутые Ключи. Как сообщили в штабе Центрального военного округа, приказом министра обороны от 22 мая квартиры в поселке Волгарь лишились статуса служебных и теперь предназначены для уволенных в запас офицеров. Всего должны выселить около 60 семей, рассказывает Тимофей Иванов, военнослужащий воинской части 34-244.
Внезапно пришла команда переезжать на другое место. Потому что мы военные, по приказу сказали сюда, мы туда. Почему, как, сложно объяснить, потому что сами мало чего понимаем.
Офицеры считают свое внезапное выселение из служебных квартир нарушением закона. Как рассказал один из офицеров, представители Министерства обороны просто собрали офицеров в учебном корпусе и предложили подписать обязательство об освобождении жилой площади, пообещав в случае отказа уволить офицеров из рядов вооруженных сил или устроить им ротацию. Для семейных офицеров переезд из поселка Волгарь в Крутые Ключи принесет трудности. В Крутых Ключах нет никакой инфраструктуры, говорит жена военнослужащего 23-й мотострелковой бригады Мария, просившая не называть ее фамилию.
Там нет ни поликлиники, ни школы, ни детского сада, там ничего абсолютно нет. У меня вот двое детей, ребенок инвалид, и куда нам бежать, куда нам ехать, непонятно. Просто муж у меня приходит на обед, мы ездим где-то, успеваем на процедуры съездить куда-то в поликлинику. А сейчас куда мы, как мы будем это делать? Я не знаю, даже лечить ребенка не смогу.
По словам женщины, у ее мужа, которому 2 месяца не выплачивали офицерское жалование, нет денег на переезд. К тому же квартирно-эксплуатационная часть отказала семье военного в прописке в Крутых Ключах.
Вчера нам сказали, что придут какие-то уведомления о том, что мы уже выписаны отсюда, что мы незаконно здесь прописаны. Какое они имеют право выселить 2 детей, выписать без нашего ведома? Ну, сказали, причастие будут прописывать. Все договора на руках, прописка на руках, все на руках. И нас и оттуда могут также выгнать. Остаемся мы просто, да, реально, без определенного места жительства.
В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что проблемы с переселением военных нет, и что освободившиеся квартиры передадут военным пенсионерам. Заместитель директора, занимающийся расселением военных организации «Центр регион жилье» Елена Ильинская, отказалась комментировать возникшую ситуацию. Напомним, офицеры получили квартиры в поселке Волгарь в начале этого года по программе получения жилья военнослужащими. Каждый из военных имеет на руках договор найма жилья. Многие военные уже прописались в квартирах вместе с детьми и сделали ремонт. Офицеры имеют право оспорить выселение из служебного жилья в суде, говорит адвокат Андрей Соколов.
Любой человек имеет право оспорить свое выселение. Это фактически право на жилье, которое через суд защищается. Дело в том, что каждый человек имеет право обустраивать свое жилье так, как он хочет. Весь вопрос заключается в том, какое это жилье. Оно является ведомственным, служебным или муниципальным, например. Если вложения денег были обусловлены тем, что жилье не соответствовало элементарным требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям, то здесь просто необходимо требовать с Министерства обороны компенсацию тех затрат, фактически на улучшение тех жилых помещений, которые были предоставлены для проживания и которые не соответствовали требованиям к жилым помещениям. Что же касается переселения, то здесь нужно разбираться по каждому делу отдельно. Почему? Потому что, как правило, за любым действием, которое связано с предложением жилья в другом месте, а это пределы другого населенного пункта, существует существуют определенные условия, гарантированные законом, по закону о статусе военнослужащего, так и есть наверняка какая-то переписка, которая существовала между военнослужащим, которым предложено переселиться, и командованием.
Дело о выселении военных взял на контроль командующий Центральным военным округом Валерий Герасимов. Как рассказал заместитель военного прокурора Самарского гарнизона Владимир Зернин, несколько офицеров написали заявление в военную прокуратуру, и теперь прокуратура Самарского гарнизона начала проверку законности выселения военных из служебного жилья. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Брянской области вновь будут выбирать губернаторов, однако выборы уж слишком будут похожи на назначение, рассказывает Наталья Сафонова.
Брянская область вошла в число регионов, где 14 октября пройдут выборы губернатора. Соответствующий местный закон уже разработан и передан на обсуждение депутатам региональной думы. Авторы брянского законопроекта отказались от предоставленной федеральным законом возможности самовыдвижения кандидатов, а также установили высшую планку в 10% по поддержке кандидатуры депутатами представительных органов муниципалитетов. По мнению председателя облсберкома Игоря Каплунова, все очень демократично.
Самовыдвиженцу на такой уровень идти без поддержки какой-либо силы, это нереально. Подписи депутатского корпуса это реально удостоверяются. 500 рублей за подпись, 180 тысяч надо заплатить только нотариусам. Это барьер, чтобы не шли случайные люди. Любая партия может выдвинуть как партийного, как и непартийного.
По федеральному законодательству для участия в выборах кандидаты должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов. Тем не менее, Брянский избирком в своем законопроекте называют максимальную планку 10%. Почему?
5% это 150 подписей. У нас больше 3000 депутатов из сельских поселений, поселков, районного уровня и городских округов. У коммунистов где-то 160 депутатов. Но у нас более 900 самовыдвиженцев, которые не ангажированы какой-либо политической партией, но 10%. Эта цифра может быть изменена, а может быть и нет. Это уже как принимут решение депутаты. Конечно, будет очень много дебатов. Чтобы нам не прибиваться к какому-то краю, мы взяли просто верхнюю планку 10%.
Брянские оппозиционеры оценивают законопроект как, цитата, «издевательство над законом и здравым смыслом», говорит первый секретарь обкома КПРФ, депутат региональной думы Степан Панасов.
Законопроект явно не либеральный. 289 у нас сельских поселений и городов. Все эти разговоры о том, чтобы кандидат мог понравиться депутатам в них, это глупость. Не может кандидат проехать 289 поселений. А ведь это нужно срочно сделать, иначе когда потом вести предвыборную кампанию? Это издевательство над законом, это издевательство над здравым смыслом. Практически только Единая Россия может 100% гарантировать себе выдвижение кандидата. Нам и то трудно это будет сделать.
Коммунисты намерены бороться при рассмотрении законопроекта в областной думе за планку в 5% и за самовыдвижение кандидатов.
Если человек собрал 5% голосов депутатов всех уровней, и если он собрал там подписей 0,5% от избирателей в области, ну что ж, пускай человек идет на выборы. Это ведь не так просто сделать. И поэтому считать, что их будет там десятки, сотни, какая-никакая, это первая репетиция. Это только начало выборных кампаний. А в Госдуму следующие выборы. Сколько партий у нас? Какой же бюллетень тогда будет? Почему здесь мы боимся, а вот там не боимся по Госдуме, что их сколько партий, столько будет выдвижаться?
Кто будет кандидатом губернатора Брянской области от Единой России, пока не ясно. Нынешний глава региона Николай Денин в конце апреля этого года был избран секретарем регионального политсовета. Но его ответ по поводу участия в выборах трудно назвать определенным.
Если партия сочтет достойным кандидатуру Денина, я подумаю и поставлю точку.
Оппозиционер Степан Панасов не исключает возможности, что единороссы выдвинут не Денина, а другую кандидатуру, и не из Брянской области.
Я не думаю, что это идет борьба внутри нашей области среди членов Единой России. Скорее всего, это Москва. Все может быть. У единороссов может быть все. Даже в советское время менялись секторы обкома между регионами, чтобы только не срослись с местным и не началось вакханалия в плане коррупции.
Имя претендента на губернаторский пост от коммунистов брянцы уже знают. Это 40-летний Вадим Потомский, депутат Государственной думы от Ленинградской области, секретарь обкома КПРФ, бизнесмен. Но неужели, спросила я Степана Панасова, в Брянской области не нашлось своей достойной кандидатуры?
Первое, вот эту порочную практику у нас коррупции в области, вот этой связки всех со всеми надо обязательно разрывать. Должен прийти руководитель извне, и он будет вести независимую политику. Второе, команда должна быть составлена из наших товарищей, причем наши товарищи, я подразумеваю, не члены КПРФ. Это должны быть хозяйственники, которые действительно уже проявили себя.
Сейчас законопроект о выборах губернатора обсуждается в комитетах Брянской областной думы. Он будет вынесен на сессию 28 июня. Наталья Сафонова для Радио Свобода, Брянск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Прекрасна природа Приамурья. Многие жители России с удовольствием побывали бы в этих местах. Но здесь до сих пор возможен только экстремальный туризм, рассказывает Антон Лузгин.
Все последние годы в правительстве Амурской области рассуждают о развитии внутреннего туризма. В частности, министр туризма и внешнеэкономических связей Игорь Горевой озвучил фантастические планы. Через 10 лет Приамурье будут посещать по 1 миллиону путешественников в год. Сегодня никаких предпосылок для этого нет. В области мало нормальных дорог и гостиниц, а уникальные природные и исторические объекты совершенно не приспособлены для приема гостей. Пока на официальном уровне строят масштабные планы на будущее, путешественники сами осваивают новые маршруты. Благовещенский клуб любителей внедорожников «Шатун» устраивает не виртуальные пробеги на джипах. Дальний Восток большой и прокатиться есть куда. С одной оговоркой – не на обычном автомобиле, а на подготовленном, полноприводном. Говорит представитель клуба «Шатун» Александр Порубенко.
Я ездил на машине в Якутск. Дорога, конечно, ужасная, прямо скажу. Хотя и ведутся ремонтные работы, но по трассе, трасса в 1000 километров, движешься со скоростью 20-40 максимум километров в час. То есть северно, там никакой инфраструктуры нет. Единственное мягкое место – это твоя же машина, на которой ты двигаешься. Вот где ты и спишь, и кушаешь. Ну, конечно, в летний период все на улице, на природе.
Отсутствие инфраструктуры не пугает настоящего путешественника. Амурская область – уникальное место для дикого туризма. На севере региона расположена деревня Албазино, самое первое поселение области, основанное казаками в середине 17 века. Реконструкция казачьей деревни, экскурсии – все это остается на бумаге. Но самостоятельные путешественники сами для себя открывают уникальное историческое место. Недавно состоялся большой автопробег Благовещенск-Албазино по инициативе любителей внедорожников, рассказывает Сергей Агафонов.
Он доставил море удовольствия людям, получили массу впечатлений, посмотрели, чем живет область, где вообще это все находится и так далее, потому что каждый человек должен знать свою область. Почему бы не сделать это действительно таким вот мероприятием? Автопробег куда-то, посвященный чему-то. Это все равно будет привлекать и людей. Ладно, мы там поехали, посмотрели. Люди узнают с наших слов, им тоже хочется туда. И область развивается, мне кажется, тот же самый банальный туризм. Все это развивается. Какая разница, как это будет развиваться? С помощью турагентств или также люди собрались, поехали. Если интерес у людей есть, они будут этим заниматься и будут ездить.
Интересно сопоставить, как к развитию внутреннего туризма подходят соседи Северного Китая. Там такая же природа и малолюдные места. Самый северный город страны Махэ рекламируется как уникальный исторический объект, который должен посетить чуть ли не каждый гражданин Китая, иначе жизнь прожита зря. Также позиционируется самая дальняя деревня на Амуре под названием «Северный полюс». За счет туристов эти населенные пункты, если не процветают, то живут весьма безбедно. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Закон ЖКХ. От тепла тарифы расширяются. Мурманский вестник сообщает горожанам, каким образом будут увеличиваться тарифы в этом году. Рост от 6 до 12% на различные коммунальные услуги произойдет с 1 июля. А еще через 2 месяца, с 1 сентября, еще раз подорожают услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Таким образом, все подорожает на 12%. Только самые дорогие услуги будут дорожать в 2 приема. Читаем «Мурманский вестник». 5 районов Нижнего Новгорода окажутся в зоне подтопления при поднятии уровня Чебоксарского водохранилища. Интернет-издание «Сусанин» сообщает, что город может понести огромные убытки, и, по оценке специалистов, помимо жилого сектора пострадают памятники архитектуры, а также десятки промышленных предприятий. Нижегородские экологи уверены, что подъем уровня грунтовых вод может привести к экологической катастрофе, связанной с растворением зарытых химических отходов предприятий. Читаем на сайте «Сусанин». Краснодаре собирают подписи за отставку замдекана журфака Кубанского госуниверситета Валерия Зуева. «Живая Кубань» объясняет причину. На конференции СМИ в национальном и глобальном информационном пространстве главной задачей федеральных и региональных СМИ Зуев назвал манипуляцию общественным сознанием. Он выражал недоумение по поводу того, почему на уровне местных властей и администрации президента Российской Федерации не был наложен запрет на массовую публикацию новостей о банде Цапков из станицы Кущевской. По его мнению, также было необходимо запретить показывать по каналам центрального телевидения сюжет о том, как кубанский священник плюнул в известного галериста Марата Гельмана перед открытием в Краснодаре выставки современного искусства «Icons». По сообщению «Живой Кубани», акцию сбора подписей организовали кубанские журналисты и представители общественности, считающие, что заявление Валерия Зуева не имеет никакого отношения к журналистике и называются пропагандой, поэтому нужно изучить соответствие господина Зуева занимаемой должности. Серая зарплата лишает калужан достойной пенсии. По информации калужского издания «Бизнес-журнал», к началу этого года почти 10 тысяч застрахованных лиц получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда, а 75 тысяч застрахованных лиц, по данным от 5 тысяч работодателей области, выплачивали своим работникам зарплату официально больше минимума, но менее 10 тысяч рублей. То есть часть зарплаты люди явно получают в конвертах. В пенсионном фонде считают, что работодатель обрекает своих работников на социальную незащищенность. Он снижает свои издержки, уходя от социальных отчислений. Калужский бизнес-журнал. Ульяновские татары просят Путина вернуть историческую мечеть, построенную предками Юсуфа Акчуры. Городская газета «Мозаика» пишет, что в течение многих лет не решаются вопросы по выделению земельного участка для строительства соборной мечети в Ульяновске, а также не возвращается незаконно приватизированная мечеть. Памятник архитектуры, построенный купцом Курамшой Акчуриным в 1853 году, подаренный мусульманам города. На средства одного из сыновей купца в 1865 году здание было перестроено в мечеть с возведением минарета, а сегодня в ходе приватизации оно перешло в частные руки, уточняет газета «Мозаика». В Красноярске состоялся пикет жителей Кижемского района. Они остались без жилья в результате затопления зоны водохранилища Богучанской ГЭС. Городской портал «Ярск-Град» сообщает, что в акции участвовало 30 человек, а всего в списке пострадавших 157 граждан. Они должны были получить квартиры в рамках программы переселения, однако ничего не получили до сих пор. В середине марта правительство Красноярского края представляло Краевому законодательному собранию доклад, по которому переселение из зоны затопления было полностью завершено, но осталось несколько десятков спорных случаев, уточняет Ярск-Град.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России вступил в силу закон о внесении поправок в административный кодекс и в закон о собраниях, который значительно ужесточает ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Закон был накануне подписан президентом. В Нижнем Новгороде мировой суд в пятницу вечером приговорил к административному аресту трех участников несогласованного пикета против ужесточения наказаний за нарушения на массовых акциях. Акция оппозиции в Москве 12 июня, так называемый «Марш миллионов», пройдет в форме шествия и митинга-концерта. Шествие пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, где состоится митинг. Дело так называемых приморских партизан рассмотрит коллегия присяжных. Первое заседание суда назначено на 9 июля. Сборная России по футболу успешно провела первый матч группового турнира чемпионата Европы. Игра со сборной Чехии в польском городе Вроцлав завершилась победой российских футболистов со счетом 4-1. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Бурматов создал сайт, на котором будут размещены образцы заявлений для подачи исков против автора формулы «Партия жуликов и воров» Алексея Навального о защите чести и достоинства. Об этом пишет газета «Известия». 5 журналистов погибли в Сирии в конце мая, освещая бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в Дамаске и в городе Хомс. О гибели сирийских репортеров сообщает Комитет защиты журналистов со штаб-квартиры в Нью-Йорке. В Вене на очередном раунде переговоров между экспертами Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ и иранской делегацией в пятницу не было достигнуто никаких результатов. На юго-западе Кот-д'Ивуара 7 миротворцев ООН в пятницу стали жертвами вооруженного нападения. Военнослужащие ООН патрулировали район на границе с Либерией. Все они были гражданами Нигера. Испанским банкам необходимо увеличить свои резервы в общей сложности на 40 миллиардов долларов, чтобы противостоять потрясениям на финансовом рынке. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Кто ответит за убийство беременной женщины? Орел. Против кого гуляем у памятника Ермолову? В этой же части прозвучит интервью с театральным режиссером Петром Монастырским, а завершит программу репортаж о волшебных звуках, которые услышали жители Калининграда. В Ижевске 19-летний сын местного бизнесмена сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Что произошло дальше, рассказывает Надежда Гладыш.
19 мая в Ижевске на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита беременная женщина. Гибель 30-летней Сюмбель Коробейниковой всколыхнула тысячи посетителей популярной площадки в сети форума «Марк ИТТ». Участники форума были возмущены тем, как складывалась начальная стадия расследования. Виновник ДТП, 19-летний Даниил Петрясов, по словам свидетелей, ехал очень быстро. И видя, что справа и слева от него машины притормозили перед зеброй, сам он скорости не сбавил и на полном ходу сбил пешехода. В минувший четверг 300, в основном молодых ижевчан, многие пришли с маленькими детьми, по призыву родственников погибшей, провели пикет у здания правительства Удмуртии. По их мнению, студента-юриста Петрясова хотят «отмазать» в кавычках от ответственности, говорит брат погибшей Рамиль Валеев.
Факты нарушения первоочередные на месте ДТП, вот факты нарушения составления протоколов, там, место происшествия, там, все это было изначально неправильно. Из-за чего мы и протестуем сейчас. Если бы изначально все было грамотно, правильно, по закону все сделано, до такого бы, я думаю, не дошло.
Добавляет Денис Коробейников, муж погибшей женщины.
Следователь изначально даже не отправил его на медицинское.
Действительно, сразу после тарана Даниил Петрясов, затормозив, первым делом осмотрел капот своей машины, а затем сразу позвонил своему отцу, владельцу частной компании, которая плотно сотрудничает с региональным министерством по чрезвычайным ситуациям. С подъехавшим отцом виновник ДТП и покинул место происшествия, не дождавшись сотрудников ГИБДД. А экспертизу, как сообщили местные средства массовой информации, прошел добровольно. Эксперты не нашли в его организме следов алкоголя или наркотиков. Были ли какие-то попытки попросить прощения, говорит муж погибшей.
Пытался, по крайней мере, его отец выйти на связь, но мы с ним не стали встречаться. Он предлагал оплатить похороны. Вот мне лично, я ему сказал, что ничего не надо. Он позвонил на второй день. А именно отец. То, что сейчас пишут в интернете, говорят, очень многое пишут, что он извиняется не только перед нами, а вообще перед всеми. Это работают психологи. Это не его мнение. Это работают психологи его адвоката. Если его видели в интервью, что он говорил и как, я думаю, что это даже не человек. Его неправильно воспитали.
Слова убитой горем матери Сюмбель передала сестра погибшей Айруза Тукманова.
Ее очень сильно ранили слова, которые он сказал в день похорон по телевизору о том, что моя сестра, ее дочь, собственно говоря, примерная ученица, ответственный работник, со всевозможными медалями и дипломами, сама бросилась под машину. Это человек, который был на 4-м месте беременности, планировал 2-го ребенка с маленьким ребенком 2-летним, который до вчерашнего дня ждал свою маму, а Сапену стала ей спрашивать. Мы маму задели только вот эти слова.
На пикете родственники рассказали, как первый следователь выталкивал из кабинета юриста, представлявшего интересы потерпевшего, за то, что тот задавал слишком много вопросов. Говорили о том, что ходят слухи о появлении неких свидетелей, подтверждающих версию Петрясова. Вылившись в публичное пространство, скандал с очередным неприкасаемым вынудил власти пойти на некое соблюдение приличий. С родственниками встретился министр МВД Удмуртии Александр Первухин, после чего в деле поменялся следователь. Хотя изоляции Петрясов все-таки избежал. Суд не удовлетворил ходатайство следствия и оставил студента под домашним арестом, учтя его положительные характеристики. Я спросила молодых родителей годовалого малыша, пришедших на пикет всей семьей и прежде ничего не знавших о Сюмбель. В чем видят они причину происшествия? Вот их ответы.
У меня муж ездит очень аккуратно, всегда пропускаем, и на дороге просто страшно. Даже останавливаешься кого-то пропускать, бывают такие пипики. Ну вот это вот у нас никакой культуры вождения просто нет.
Пикет завершился принятием резолюции с требованием честного расследования, справедливого наказания и к федералам ужесточения наказания за нарушение скоростного режима, повлекшего смерть пешехода. С гражданского контроля дело о гибели Сюмбель не снимается. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Времена меняются даже в Орле. Кажется, не самая главная городская проблема, где поставить памятник генералу Ермолову. Но вокруг ее решения разгорелась настоящая политическая борьба, в ходе которой граждане вновь потребовали, чтобы власти учитывали мнение народа. Рассказывает Вадим Медовщиков.
Третью неделю продолжается скандал, связанный с установкой в городе Орле памятнику герою Отечественной войны 1812 года генералу Алексею Ермолову. Как часто происходило в последние годы, в нем оказалось замешано руководство Орловской области. Памятнику Ермолову с Орлом хронически не везет. Попытки увековечить память знаменитого земляка предпринимались не раз. В начале прошлого века орловцы собрали деньги. Началась Первая мировая война, затем гражданская. Было не до памятников. В начале 21 века проектом озаботился экс-губернатор Егор Строев. Провели конкурс. Но опять что-то не срослось. Хотя место для установки определили. Памятник Ермолову должен стоять в центре города на площади его имени. В 2010 году новый губернатор Орловщины Александр Козлов объявил сбор средств на памятник генералу. И деньги пошли. А в мае 2012-го неожиданно выяснилось, что конная статуя с генералом, на которую собрали 11 миллионов народных денег, уже прибыла в Орел, и в сквере на площади Ермолова начались земляные работы. Вот тут-то и выяснились интересные подробности, говорит депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Василий Иконников.
Это заповедная зона. В заповедной зоне без решения городского совета, без проведения публичных слушаний, никто тут не может ничего копнуть. Это не торговый ларек, который можно снести через месяц после того, как его установили. Памятник ставится на века. Нас с вами не будет, памятник будет стоять. Сделали все в нарушение закона и сейчас хотят поставить общественность города Орла перед фактом, что вот, знаете, мы потратили кучу миллионов, а вы что ж теперь, против увековечения памяти? Ну, такой вот получился. Плохенький, но мы его поставим. На самом деле, может быть, это действительно памятник хороший. Он вписывается во все нормы. Но процедуру пройдите, которая прописана в законе.
22 мая по инициативе орловского журналиста Владимира Панфилова на площади Ермолова прошли протестные народные гуляния. За 2 часа акции возле котлована, обнесенного забором, прогулялось в общей сложности около 150 человек, говорит инициатор акции Владимир Панфилов.
Прогулка удалась, только я очень жалею, что на мое приглашение не отозвался Игорь Юрьевич Гармаш. Это зам губернатора, который курирует этот вопрос. Лично я не против памятника. Вкус Панфилова или вкус Гармаша не имеют права определять что-то в городе. Для этого есть общественное слушание, для этого есть градостроительный кодекс. И хотелось бы, чтобы наша областная администрация научилась уважать закон и хотя бы чуть-чуть у них появилось какое-то правовое сознание, потому что все делается у нас через коленку и с бешеной чиновничьей дурью.
Сбором средств на памятник генералу Ермолову занималась общественная палата Орловской области, а курировал проект некий попечительский совет. Сегодня, когда стал известен автор скульптуры Равиль Юсупов, когда орловцы могут даже увидеть фотографии будущего памятника, до сих пор тайной является поименный состав этого совета, а также где, когда и кем он был создан. Известно только, что его сопредседателем является все тот же Игорь Гармаш, человек в ранге вице-губернатора. После начала работ мэр города Орла Сергей Ступин строительство запретил, но не успел он уехать в командировку, как разрешение на возобновление работ выдал заместитель сити-менеджера города Александр Бойко, и тогда рассерженные горожане вышли на разрешенный властями пикет, в народе получивший название «Ермолинг». В этом их поддержали партии «Яблоко», «СР» и «Коммунисты». А 31 мая вопрос вынесли на сессию городского совета. Предложение мэра Сергея Ступина сводилось к трем пунктам.
Рекомендовать главе администрации
администрации города рассмотреть правомерность действий заместителя главы администрации Бойко по выдаче разрешения, рекомендовать мэру Орла Совета городского совета принять меры по установлению законных прав и интересов граждан Орла и соблюдения закона Российской Федерации, прав местного самоуправления, обратившись в правоохранительные органы.
Обсуждение длилось почти 2 часа. Понятно, что единороссы были за немедленную установку памятника, а коммунисты против. Дали слово и председателю Орловской общественной палаты Нине Лыгиной.
В течение почти 2 лет никакого интереса, а когда памятник стал готов, возникли какие-то дебаты и политические разрывы.
Итоги голосования выглядят так. Против немедленной установки памятника генералу Ермолову проголосовало 19 депутатов. За установку 15. Несмотря на решение горсовета о запрете строительных работ, орловцы вновь выйдут на площадь Ермолова на очередной ермолинг, требуя проведения всех предусмотренных законодательством процедур и отчета, куда пошли 11 миллионов народных денег. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе интервью. У нас в гостях театральный режиссер, народный артист СССР, почетный гражданин Самары Петр Монастырский. С ним беседует Сергей Хазов.
Проблема в том, что ни у одного самарского театра нет постоянного режиссера. Вот приехал Астрахан, поставил в драме, да, спектакль, уехал. В Тюзе, казалось бы, репертуар посильнее, чем в драме. Но опять же, приезжают режиссеры из других городов, ставят. А вот режиссера такого, как вы, который бы работал постоянно с труппой, пестовал...
У нас в Самаре нет ни одного квалифицированного режиссера. Подумайте, что это значит. Ни одного завлита, который может заниматься, ну что, критикой, анализом произведений и так далее. Это очень важная вещь. К сожалению, в Самаре этого нет.
То есть такого человека, как Дина Шварц, у Товстоногова нету?
Нету. Вот нет. Ну, скажем, Резникова была у нас, да. И грамотный человек.
А может быть, это штучная такая профессия, их надо готовить таких?
Значит, тут я думаю, что это очень интересная, нужная и очень редкая профессия. Если появится, ну, Монастырский, который наберет курс, ну, Монастырский, пардон, уже не наберет. Но если бы он захотел набрать, ему дали бы, ну, курс, он может преподать еще очень большой контингент людей, которые будут знать, что такое театроведение, что такое литературоведение. У нас выпускаются книги, и нет ни одной книжки, которая бы читалась после критики со стороны специалистов. Понимаете?
А вообще хороший автор, он во многом успех спектакля определяет? Хорошая пьеса?
Нет, ну это не вопрос. А зачем плохой ставить? Вот
наш, а сейчас давайте, ставят модные пьесы, Петр Львович.
Модные. Зачем нашей драме хорошая пьеса? Зачем она нужна? Они ставят «Вишневый сад», «Поделку», ну и на нее же никто не ходит. И если ходят, то определенная публика.
А молодежи не дают развернуться. Но одни и те же лица, одни и те же лица.
Одни и те же лица. Это очень серьезный вопрос. Да. Ну вот, есть такие вот люди в нашей драме. Жанна Рваненко. Ей 7-й десяток лет.
Если грамотный режиссер, он может открыть в актрисе новую грань, перейти из одного амплуа в другое, правда?
Может, понимаете.
Вы же помогли Ершовой перейти.
Я помог Ершовой перейти. Такие люди нужны. Ершова перешла на старые роли, когда ей было 50-48 лет. Понимаете? Я ей дал одну за другой несколько ролей, и она перешла и играла последний визит старой дамы. Потом, понимаете, надо для них репертуар строить.
И должна быть, опять же, Петр Львович, наверное, критика, которая должна бомбить актеров, если они слабо работают.
А ну, что делать? Что делать? Скажем, Володе Борисову скоро 70.
А они бронзовеют, вот такие актеры?
Конечно, бронзовеют. Они бронзовеют. Если эту тему разрабатывать... что тут очень много интересных вещей есть.
Петр Львович, губернатор Титов, какую роль он сыграл в вашей творческой судьбе?
Титов злой гений, он мстительный, и, конечно, он не может простить мне, что я выступил со статьей в газете «Известия». В Самаре нужен другой губернатор. Но что делать? Он сразу завоевал плацдарм, сын его стал руководителем банка.
Титов конъюнктурщик?
Ну, я думаю, что вы несложный вопрос задаете. Однозначно конъюнктурщик. Однозначно. Что он сейчас делает? Кому он нужен? Кому я нужен? Я не вижу.
Почему Монастырского нигде, кроме радио «Свобода», нет?
Я вам расскажу такую историю. Есть понятие «свобода» и есть понятие «цензура». Ну, что это такое? Я за ту, которая была в советское время, я за ту цензуру против нынешней свободы. Сегодня получается так. Значит, я ставил в Воронеже Проскурина. Приходили, ну, пришли на генеральную репетицию. 7 человек в формах. Я спрашиваю, вы кто, товарищи? Зачем же вы сегодня пришли? Вчера прекрасная сказка была, каменный домик. Понимаете, они говорят, а мы из КГБ. Я говорю, ну, вы разрешение у кого-нибудь получили? Нет, не получали. Мы хотим посмотреть, как вы репетируете о Сталине сцену. Я говорю, ну, нет Сталина. Я говорю, что я не могу начать репетицию, пока вы в зале. Я прошу вас удалиться.
Вы говорили, что вы хотели поставить в оперном театре спектакль. Мне немножко странно. Вы режиссер драматического театра. Что вас в этом привлекает?
Меня привлекает просто режиссура. Другой вид режиссуры. Почему бы нет?
Пигмалион. Пигмалион. Это актуально, наверное, для нас сейчас.
Ну, я не знаю, актуально, не актуально. Спектакль делает актуальным. Спектакль сам актуальным не становится. Есть вот такое понятие. Интересен не тот, кто интервью дает. Когда нет интересного вопроса, не о чем говорить. Я с удовольствием провел бы встречу 100 вопросов, 100 вопросов взрослому человеку. Есть, передают по телеку вот это 100 вопросов взрослому человеку ребенка, а я готов побеседовать на тему 100 вопросов взрослому. Можно найти аудиторию, задать не 100 вопросов ребенка взрослому, а 100 вопросов взрослого ребенка. Когда я жил в Одессе, загорелся оперный театр. Знаменитый театр, он загорелся, пожар был. После какого-то спектакля, по-моему, «Пророк», пожар, решили строить на деньги детей. И таким образом мне дали, мне, сотням, тысячам детей моего возраста, мне тогда было мало лет, мы повесили сюда сумки, как в церкви, нам всем выдали вот эти самые жетоны, мы прямо, без вопросов, подходили, наклеивали, накалывали, и человек бросал сюда монету, понимаете? Это было очень полезно, и на деньги детей, ну, там государство потом приняло участие, да, 24-й год, понимаете? Мы к концу дня приходили, высыпали деньги на стол, мы собирали очень большие деньги. По детским меркам мы собирали большие деньги, и это помогло, конечно, не на эти деньги строить, добавил взрослые.
На вопросы нашего самарского корреспондента Сергея Хазова отвечал театральный режиссер Петр Монастырский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Калининграде один за другим проходят замечательные фестивали. Очередной фестиваль был полон необычными звуками, рассказывает Евгения Романова.
Калининград попробовал себя в роли молодой столицы фестивального саунд-арта. На 3 дня город стал площадкой для амбициозного проекта Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, международного фестиваля экспериментальной музыки и саунд-арта «Звук вокруг». В Калининград приехали ведущие европейские музыканты и художники, работающие в области современной музыки и звукового искусства, говорит куратор фестиваля Данил Акимов.
Гостей у нас 12 человек, и половина из них в принципе, настоящие звезды, такие как Карл Майкл фон Хаусвольф, Мац Линдстром или Ханна Хартман. Есть и такая звезда, которая, в принципе, и не в андеграунде прославился, это Джим Тёрвелл. Джим Тёрвелл в начале 80-х оказался в Лондоне, как многие музыканты, которые хотели прославиться, и сейчас он также активен и востребован, создает робоинструменты для камерных оркестров, пишет музыку для популярного телевизионного мультфильма. Здесь в Калининграде он покажет аудиоинсталляцию и одно из последних произведений на концертной площадке.
Саунд-инсталляцию «Атитис Интерна» Джим Тёрвелл представил в выставочном пространстве мансарды бывшей немецкой казармы «Кронпринц». По словам музыканта, здесь он почувствовал звуковой ландшафт дерева и органики, звук усердной работы, а также веяние памяти и потери, навсегда заключенные в трещинах и стенах. И он попытался исследовать и нарисовать свои чувства звуком. Не менее известная персона в мире саунд-арта – Владимир Тарасов, известный джазовый музыкант, в свое время один из участников знаменитого трио Ганелин Тарасов-Чеказин, а также художник-концептуалист и многолетний соратник Ильи Кабакова. В клубе «Квартира» состоялась презентация художника, а в выставочном пространстве Владимир Тарасов представил видеоинсталляцию «Габустан».
Работа «Габустан» – это, собственно, наверное, тот первый барабан, который я искал, из тех, которые известны, естественно, наверняка есть много, ориентировочно 10 тысяч лет как минимум, это стоянка времен палеолита, 60 километров от Баку, деревня, в которой он, видимо, был ритуальный, тогда не было колоколов, естественно, потому что перед ним была такая площадь, и видно, что на люди собирались, и вот этим камнем он оказался пустой внутри, у него совершенно гениальный звук, вот звук, который вы слышите в инсталляции, это звук вот именно этого камня, и, в общем, я счастлив, что в итоге я его нашел, я туда ездил 2 года подряд. Для меня, как для музыканта, важно найти вот эти корни настоящие, откуда это все шло. И плюс, как человек занимающийся, то есть, ну, более-менее я знаю церковные колокольные распевы, понимаете, я вот из него хотел сделать такой, ну, вы знаете, пасхальный перезвон мне вот захотелось, ну, вот такая вот работа.
Михаэль фон Хаусвольф, композитор и концептуальный визуальный художник, одна из ключевых фигур в области радикальных аудиоперформансов. На фестивале он представил свою совместную с Томасом Норденстандом инсталляцию «Хашима» из трилогии «Человеческая история о смерти и разрушении». И именно Карлу Михаэлю фон Хаусвольфу кураторы поручили модерировать фестивальную дискуссионную панель «Sound Art» в музейном пространстве. Я не буду обозревать сейчас всю историю искусства начала 20 века или современного искусства. Я просто хочу заострить ваше внимание на следующем факте. В конце 80-х, начале 90-х годов многие культурные институции совершили большую ошибку, отказавшись принимать у себя звуковое искусство, истоки которого находятся в академической музыке. Многие композиторы писали такую музыку и искали места, где ее можно было бы представить, но, к сожалению, площадок не находились. К счастью, у нас есть визуальное искусство, им занимается большое количество кураторов, и оно представлено во множестве экспозиционных залов. Традиция визуального искусства не настолько консервативна, как традиция искусства музыкального, поэтому визуальное искусство первым открыло свои двери перед саунд-артом. За последние 20 лет было создано колоссальное количество произведений, в которых звук является основным фактором, или, по крайней мере, фактором, равным по значению визуальной составляющей. И стало хорошим тоном иметь в каждом выставки современного искусства саунд-инсталляции. Каждый из трех фестивальных дней, заполненных презентациями, мастер-классами и дискуссиями, завершался вечерним концертом. Открывали фестиваль калининградские экспериментальные группы. Два следующих вечера на концертной площадке царили звездные гости, говорит Данил Акимов.
Практически у каждого гостя есть своя технология, свой какой-то инструмент, либо они сами создают, либо кто-то им на заказ делает. Например, Карл Микаэль фон Хаусвольф играет с такого бокса, у которого 12 выходов, то есть это 12 независимых генераторов, и вот он их микширует, эти сигналы, в реальном времени. Винил Террор энд Хоррор, они создают какие-то кинетические скульптуры самые настоящие, но основой для них это два тёрнтейбла, обычные виниловые вертушки, которые я арендую, но на шоу зритель может просто поразиться, сколько пластинок может одна вертушка использовать и сколько игл одновременно может звучать.
Состоявшийся фестиваль экспериментальной музыки и саунд-арта не единственный проект Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, приуроченный к 15-летию деятельности в Калининграде. Впереди реализация программы Public Art в Калининграде «Трансформация публичных пространств». Еще один крупный проект в партнерстве с северокавказским филиалом ГЦСИ – международный симпозиум «Аланика». Он пройдет в августе. А в сентябре кураторы Балтийского филиала ГЦСИ представят российский медиа-арт в Национальной галерее Киля. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают.
Регулярные последовательные зачистки.
Несмотря на принятие плана мирного регулирования из шести пунктов,
обеспечивать безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут спокойно
укрываться. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.